Привет! Вы слушаете подкаст о поиске любимого дела «Это непросто». Меня зовут Ксения Шульц. В прошлых выпусках мы говорили о профессиональных испытаниях, поисках и мечтах. Сейчас с вдохновляющими историями сложно, но я не сдаюсь. Они обязательно еще появятся. А пока в ближайших выпусках я буду говорить о том, что сейчас происходит с нашей работой. Что делать, если кажется, что теряешь ее, если уже потерял, если хотел начинать с нуля, а тут такое. Или наоборот, не планировал изменения, но теперь без них будет не обойтись. Как вообще можно работать, когда прежний мир рушится? Я очень хочу, чтобы это не просто стало поддержкой для вас в это время. Да, возможно, мечта найти любимое дело сейчас не самое актуальное, но вопрос работы для всех нас еще никогда не был таким острым. Давайте разбираться вместе, что нам делать с ним сегодня. В этом выпуске вместе с карьерными консультантами Еленой Рязановой, Катей Новопашиной, Ириной Рузавиной мы разбираемся, что прямо сейчас происходит со всеми нами и рынком труда. Я обратилась к их большому опыту и экспертизе, чтобы собрать рекомендации и ответы на самый актуальный вопрос – что нам нужно делать сегодня, прямо сейчас? Поехали! Ирина Рузавина руководит программой трудоустройства в Центре развития карьеры в нетологии.
Напомню, что нетология – это партнер и единомышленник, это непросто. В образовательной платформе нетологии более 10 направлений, и они, как и я, считают, что желание перемен сильнее страха перемен. В этом мы и нашли друг друга. В год в нетологии выпускается около 10 тысяч студентов, и многие из них находят работу с помощью Центра развития карьеры. Поэтому у нетологии плотный контакт с большим количеством соискателей и работодателей. Спрашиваю Ирину, как они чувствуют себя сегодня.
Изменилось ли что-то в процессе поиска работы вот уже сейчас в связи с событиями конца февраля, которые начались и пока не прекращаются?
Да, изменения определенные есть, и мне кажется, что эти изменения происходят они каждый день в зависимости от того, какие новости с утра мы прочитаем. Первые 3 дня, честно, да, признаюсь, у всех было состояние оцепенения, когда все просто вот выпучив глаза смотрели новостные ленты, не понимая, что будет дальше. И, конечно же, реакция была такая замереть, потому что непонятно, что происходит. Мы никогда не были в такой ситуации. Потом постепенно, через несколько дней, те, кто постарше, ощупали себя такие, сказали, так, ладно, у нас за плечами кризисы. Вот этот 20-й год пандемии все пережили. Мы вспомнили кризис 2014 года, мы вспомнили кризис 2008 года. Те, кто еще старше, вспомнили кризис 90-х годов и сказали, так, где наша не пропадала, давайте-ка соберемся и будем все-таки сохранять спокойствие и продолжать действовать в своем направлении. Прям первые недели были потрачены на то, чтобы стабилизировать психологическое состояние всех, и команды, и следом за нами студентов. Дальше, конечно же, и по сей день продолжается вот эта вот вещь, которая называется «непонятно, что будет». Никто не знает, как будет дальше, и все готовятся к какому-то огромному переделу, и совершенно очевидно, что сейчас ситуация выглядит как «кто был никем, тот станет всем». Очень грубо это звучит.
Да, это что? Почему так?
Что имеется в виду? Если, например, пару лет назад кто-то говорил, мы будем делать там российскую разработку, да, и вот это вот прям классно-классно, и в противовес этому приходил какой-нибудь человек, ну там, или группа людей, или компания, говоря, ой, ну что вы там, в общем-то, Европа или Америка давно уже это сделала, например, да, создали там Zoom, по которому мы будем сейчас все общаться. И если вы сделаете отечественный аналог, то это будет некрасиво, да, неудобно. Это будет как вот, например, автомобиль ВАЗ, да, вроде бы ездит, но как бы неприятно этим пользоваться. Но такие были всегда оптимисты, которые продолжали делать отечественную разработку. И вот сейчас, если такое произойдет, да, с какими-то программами, с какими-то социальными сетями это уже произошло, вот они теперь становятся на первое место и максимально востребованы, потому что ушли вот эти вот аналоги.
А людей продолжают нанимать на работу? Или люди, например, продолжают искать работу? Или здесь все-таки тоже все замедлилось, и обе стороны взяли паузы?
Что происходит с наймом? Это прям отдельная тема. Спустя неделю, да, после того, как ситуация стабилизировалась, вроде бы все там наелись успокоительных таблеток и смогли каким-то образом вернуться к своей рабочей рутине, по сообществам побежала такая фраза. Ребят, поделитесь, что у вас происходит. Вы продолжаете подбирать или вы на холоде? Да, там, или фриз у нас это называется, заморозили вакансии. Несколько вот таких вот активистов по рынку HR запустили опросники, да, большое количество этих опросников, да, где угодно их делают. И ситуация выглядит вот прям ровно пополам. 50% компаний остановились и сказали, мы не знаем, что будет, поэтому мы никого не берем. А 50% сказали, что мы продолжаем нанимать, потому что нам нужно выполнять свою работу. Вот эти вторые 50%, которые продолжают найм, они больше относятся к компаниям, которые ну, никак не могут остановить свою деятельность, просто потому что нам всем нужно что-то кушать, каким-то образом передвигаться, каким-то образом общаться. Да? Это ритейл, те, кто продают продукты питания. Это агро, да, сельскохозяйственный сектор, те, кто сейчас готовится к посевной. А раз нам объявили большое количество санкций, то это означает, что нам нужно будет усиливать собственные производственные мощности. Это телеком, который осуществляет связь, да, то есть все вот эти вот компании, представители рынка телеком не убрали свои вакансии, а кто-то даже их добавил. И это банковский сектор, тоже понятно почему, потому что в одночасье нам сейчас, скорее всего, придется переписать вот эту систему SWIFT и пользоваться ею, да, внутри страны и так далее. Вот какая ситуация, то есть кто-то остановился, и вот мы это все видим из новостей, именно те рынки, которые сейчас вот, ну, как бы в трудные времена не развиваются, да, к сожалению, культура, к сожалению, может быть, как какую-то часть развлечений, может быть, какие-то такие индустрии красивые, да, фэшн, например, не очень хорошо себя будет чувствовать какое-то время. Вот что происходит с наймом. И за вот прошедшую неделю прям вот несколько офферов наши студенты написали, меня взяли на работу, наконец-то, да, у кого-то грусть и печаль, а кто-то наконец-то нашел работу и вышел, и работает.
Сторону компании я поняла. А как чувствуют себя люди с другой стороны поля? Что сейчас происходит с ними, с нами? Отвечает Елена Рязанова, писательница и карьерный консультант. Автор бестселлеров «Никогда не будь» и «Это норм».
Ну что происходит? Ровно то же, что и со всеми, даже с теми, кто ничего не хотел не менять, а просто спокойно работал и жил. Происходит такая история, которую можно описать следующими словами. Перезагрузка картины мира. У каждого человека есть такая своя внутренняя когнитивная карта, в которые он ориентируется. Он понимает, что хорошее, что плохое. Он понимает, где север, где юг. Он понимает, люди какие. Какие люди ему нравятся, какие не нравятся. Что от кого ожидать. В этой карте прописано какое-то видение своего будущего или вопросительный знак вместо этого. Но так или иначе, она существует. И вот теперь раз, и система все это начинает перезагружать. Система, я имею в виду, некие просто обстоятельства, не какую-то конкретную систему. Вот раз, и все поменялось. И человек начинает на эту карту наносить все заново. Вот здесь юг, вот здесь север и так далее. И вот эта тотальная неопределенность, потому что у тебя все ориентиры съехали, слетели напрочь, да, и ты как бы заново сейчас берешь, у тебя чистый лист. И вот эта тотальная неопределенность, она вызывает огромный стресс для психики, потому что, в принципе, мы не приспособлены жить в такой неопределенности. Она нас пугает, она вызывает напряжение большое. Мы к ней нетолерантны. Сейчас это еще и осложняется тем, что ситуация пока еще развивается. Ситуация не устаканилась, нам не на что опереться. И мы, как я недавно мне, когда я объясняла, почему очень сложно принять происходящее, а потому что ты не знаешь, что принимать. Ты выглядываешь в окно, и ты видишь одну картину. Ты выглядываешь в окно через час, ты видишь другую картину. Ты выглядываешь в окно еще через час, ты видишь третью картину. И ты не понимаешь, где ты живешь, в лесу, или ты живешь в пустыне, или ты плывешь по морю, потому что каждый раз в этом окне будет разная картина. И вот пока эта картина за окном не придет к какому-то более-менее статичному состоянию, принять очень сложно, потому что новости продолжают поступать. И вот в этой ситуации человек выматывается, истощает все свои ресурсы только на то, чтобы как-то в рамках этой ситуации просто функционировать. Поэтому да, сейчас абсолютно все находимся в одном котле, когда каждый выстраивает для себя свою картину мира заново.
Лена, а что делать, если понимаешь, что не видишь будущего для своей работы?
Вот сейчас важно не увести себя в катастрофический сценарий, в этой точке находясь. Потому что сейчас возможность увидеть будущее для своей работы или какой-то положительный сценарий — это возможность стремиться к нулю. И это нормально, исходя из того контекста, в котором мы находимся. И все данные, все факторы и все чувства будут за то, что ничего хорошего не будет, а для того, чтобы поставить что-то на другую чашу весов, здесь ни данных, ни фактов, ни ощущений просто нет. Это просто ситуация такая, это такой момент. Из этого момента делать выводы, делать прогнозы, Прописывать варианты сценариев и развития событий – дело совершенно бесперспективное. Нужно принять один ответ «я не знаю» и смотреть, что будет происходить дальше. Поэтому, если сейчас хочется прямо уже все перечеркнуть, какие-то свои амбиции, какие-то свои цели, идеи, что-то крутое, что виделось и хотелось, потому что, кажется, у этого будущего нет – Я бы не спешила. И смотрите, как интересно и неожиданно очень часто развиваются события. Я помню первый локдаун и второй тоже. Вот то, что происходило в 2020 году, когда казалось, что мир уже никогда не будет прежним и уже не вернется в какую-то нормальность. Но в итоге вот мы оказались в новой нормальности. И смотрите, все, кто работал в профессиях, не связанных напрямую с выживанием, интерес опять вернулся. Люди опять стали заниматься искусством, заниматься творчеством, делать крутые проекты, что-то создавать. То есть опять оказалось, что миру все это нужно. Поэтому давайте пока посмотрим. Не спешите приговаривать свою идею и свою мечту к чему-то, что обозначено как «не видишь будущее для своей работы».
Возвращаемся к разговору с Ариной.
Думать о работе мечты, пытаться сформулировать, вот кто я, зачем я, что я хочу делать, чтобы вот получать удовольствие от работы. Это все уже не актуально, как думаете?
На мой взгляд, нам придется сейчас немножко переписать свои мечты.
Я посмеиваюсь, но мои смешки, они такие нервные, конечно, грустные.
Я согласна, Ксения, и тоже очень так вот прям с содроганием говорю о том, что придется переписать мечты. Почему? Потому что надо понять вот эту вот общую повестку. Что будет актуально, где будут линии поддержки. То есть бизнесмены, те, кто нанимают дальше наших выпускников, они сейчас пока не до конца понимают, что будет, да, и тогда непонятно, в какую сторону мечтать. Мечтать можно, конечно, в абсолюте. Есть такие идеалисты, которые вот остаются верны своей мечте, да, но есть те, которые, ну, как бы, что называется, мечтают с оглядкой на то, что будет нужно и полезно, да, то есть мечта, которая будет продаваться или высоко оплачиваться. Вот это вот как раз категория, которая мечтает с оглядкой на общество, пока непонятно, что будет делать. Но есть люди, которые, например, всегда мечтали создать какой-нибудь, не знаю, свой собственный Apple. Вот сейчас это прям самое, что мне на есть лучшая возможность сесть и создать вот что-то такое. Самое главное, чтобы у людей мечталка не сломалась, как мне кажется.
Это точно.
Небольшой апдейт по платформам, где вы можете держать связь, это непросто. Во-первых, сейчас сложно с соцсетями. Я предлагаю вам нажать на кнопку «Подписаться» в приложении с подкастами, где вы слушаете «Это непросто», потому что тогда вы точно не пропустите новые эпизоды, и телефон напомнит вам о них. Если вы раньше ждали анонса подкаста в Инстаграм, и теперь у вас есть с ним сложности, я предлагаю вам подписаться на канал «Это непросто» в Телеграме. Я переименовала свой личный канал в канал подкаста, его легко найти. Там я буду выкладывать анонсы выпусков, фото, а также небольшие выжимки из того, что, о чем мы говорили, чтобы вы могли возвращаться к этому конспекту в будущем, и, возможно, это будет для вас удобно. ВКонтакте больше не будут появляться новые выпуски. Пожалуйста, если вы слушали «Это непросто» там, найдите подкаст в любых других приложениях, где есть подкасты. Что касается сообщества подкаста на Патреоне, скорее всего, в ближайших выпусках я не буду активно приглашать вас туда. У патронов из России есть сложности с оплатой, но если вы не из России, если ваши карты работают, если у вас есть желание поддержать подкаст, сказать ему спасибо, то вы по-прежнему можете присоединиться, сделать это. Ссылку на Patreon я оставлю в описании выпуска. Надеюсь, что лучшие времена для нашего сообщества еще придут. Возможно, появятся какие-то новые площадки, куда я вас приглашу. Следите за обновлениями. Пока, к сожалению, вот так. Я узнала у Екатерины Новопашиной, карьерного консультанта, что делать, если чувствуешь, что работа вот-вот кончится и нужно будет начинать сначала.
Что делать, если вы не видите будущего для своей работы? И здесь мне очень хочется вас поддержать. Поддержать таким образом, чтобы вы каждый раз напоминали себе о том, что бы ни происходило вокруг, у вас всегда остаетесь вы. Вы — это человек, у которого однозначно уже есть ценный опыт, у которого есть определенный набор навыков, и твердых навыков, и мягких навыков, которые однозначно важны и востребованы. У вас однозначно есть своя энергия, мотивация, желание что-то делать. Большинству людей крайне необходимо делать что-то важное, что-то ценное для других. И не только для того, чтобы зарабатывать деньги. Деньги — это всегда следствие того, какую ценность мы несем в этот мир. Насколько сейчас этому миру действительно нужно то, что я умею, то, что я знаю. И у каждого человека есть уникальный набор своих талантов, талантов, своих способностей, которые он может раскрыть. Есть свои интересы, свои области интересов, искренних, настоящих, которые дают невероятно мощную энергию, мотивацию для того, чтобы делать то, что он считает искренне важным, то, во что он верит. И на стыке этого, в случае, если еще и получится выбрать сферу, которая сейчас востребована, а значит и будет хорошо оплачиваема, у вас все будет прекрасно. На это способен каждый человек, вне зависимости от возраста, от места жительства, от предыдущего опыта, от жизненных обстоятельств. У каждого человека есть всегда точка приложения усилий, и она не одна, в виде конкретной профессии или конкретного направления работы на себя, либо профессии во фрилансе, как вариант тоже, в рамках которой вы сможете очень круто себя чувствовать, развиваться, расти и воплощать все желания, которые у вас будут связаны с вашей карьерой, с вашей реализацией, с вашим доходом, с вашим ощущением собственной значимости, того, что вы несете какую-то ценность и пользу другим людям, компаниям, отрасли, своему городу, своей семье или целому миру. Конечно, менять работу, менять сферу деятельности очень страшно. Если вы приняли внутреннее для себя решение, что вы точно на это готовы, сейчас, либо чуть позже, резко, может быть, у вас обстоятельства такие, что пора резко это сделать, либо вы можете сделать это постепенно, обе стратегии имеют место быть. Самое главное, чтобы вы знали, это возможно. Это делают тысячи, миллионы людей по всему миру. Это мы будем все делать на регулярной основе, потому что мир так стремительно меняется, что сейчас самым главным навыком человека является навык осваивания новых профессий. Чем быстрее вы адаптируетесь, чем быстрее вы примете это как данность и перестанете держаться за то, что «Ой, столько лет я работал в каком-то месте, столько опыта», или «Ой, у меня же образование, сколько времени я на это потратил», тем быстрее вы выйдете в новый мир на более выигрышных позициях и условиях по всем показателям. Ваш опыт и ваше образование не нужно будет перечеркивать. Это важно осознавать, потому что однозначно то, что у вас есть, пригодится. Пригодится в любой сфере, которую вы выберете. В большей или в меньшей степени. Но вы остаетесь с огромным вашим багажом и бэкграундом, с кучей уже успехов, которые у вас в жизни были и в личной жизни, и в профессиональной жизни, которые однозначно вы сможете переложить на свою профессиональную деятельность. Хочется сказать «не бойтесь», но я понимаю, что это невозможно, потому что страх — это абсолютно естественное состояние человека, перед которым впереди стоит неизвестность. И, следовательно, я хочу вам дать другую рекомендацию. Очень важно сейчас учиться действовать вместе со страхом, действовать в состоянии неуверенности, потому что большинство людей в состоянии неуверенности предпочитают стоять на месте. В наше время стоять на месте — это по-любому откатываться назад. И если вы сможете действовать в состоянии неуверенности, у вас есть возможность и сохранять то, что есть, и увеличивать то, что у вас есть сейчас. И это именно та стратегия максимально активного человека, который самостоятельно берет свою жизнь в свои руки, с полной ответственностью относится к этому процессу, к процессу развития своей карьеры и самореализации, и растет, у вас все получится.
Продолжаю наш разговор с Ириной. Если оказался без работы уже сейчас или понимаешь, что это может вот-вот случиться, какие первые шаги стоит предпринять?
Если я оказался без работы уже сейчас, что мы делаем? Если я оказался без работы, и при этом я прохожу обучение, и мне нужны деньги. В этом случае будьте готовы работать по любой профессии, которая вам доступна. Например, раньше я работал почтальоном, а теперь я решил получить профессию, например, SMM-специалиста, и вот я умею заниматься доставкой там корреспонденции, да, отыскивать адреса, но я пока что начинающий SMM-специалист. Будьте готовы к тому, чтобы вернуться к своей бывшей профессии и получать прямо сейчас за это деньги. Совершенно в этом нет ничего зазорного. Да, вроде бы я пошел учиться, я так никогда больше не буду работать курьером. Кстати, эта ситуация из моей жизни, из 2008 года, да, как раз 2008 год — это год получения диплома в рамках моего первого высшего образования. И в тот год случился кризис, да, и на момент завершения института я уже работала генеральным директором, да, несмотря на молодость, была амбициозна, в общем-то, бросалась во все задачи, и чуть-чуть немножко поехала вся ситуация экономическая, да, 2008-2009 год, не стала работы, да, то есть моя предыдущая запись в трудовой книжке была генеральный директор, А следующая позиция, на которую я, ну не то чтобы выхожу, она является для меня временной, я являюсь курьером, да, то есть я езжу по Москве и доставляю подарки в компании. Ничего здесь такого нету, да, то есть получив образование, как, например, дата-сайентист или разработчик, вернуться и там работать водителем в такси. Ну вот так иногда бывает, к этому стоит быть готовым. И в тот момент, когда закрыли свои вот эти вот базовые потребности, то есть мне есть что кушать, мне есть чем кормить мою семью, дальше уже можно думать о том, чтобы возвращаться в свою новую профессию, продолжать выполнять практику, да, выполнять тестовые задания и потихонечку ползти уже к той своей цели, которую мы для себя изначально ставили.
Ну, а если все-таки говорить о тех, кто вот-вот окажется без работы, или, может быть, только что оказался без работы, и планов на там учебу, на новую специальность не было, что им тогда делать?
Вот по поводу тех, кто вот-вот окажется без работы. Ребята, спокойно, да, есть такая метафора очень сильно. Пристегнули себя наручниками к батарее в своем текущем офисе и прям вот сидим до упора, да. То есть, конечно же, это не время, чтобы максимально проявлять свои амбиции. Есть работа, хорошо. И вы же видите, что и бизнес, и правительство страны старается смягчить эту ситуацию. Да, если вспомнить вот эту ситуацию пандемийную, когда сказали, ну все, в одночасье там не будет никаких вот работ, там все, встали, да, и пошли куда-то. Эта ситуация плавно происходит. Поэтому, если есть возможность задержаться на своей работе, да, если у вас стабильная работа, если вы официально работаете, то все равно есть какой-то запас прочности у компании. Возможно, поменяется характер работы. То есть раньше вы не занимались продажами, а сейчас вас попросят заниматься продажами, даже если вы, например, разработчик, да, то есть поговори с клиентами. Придется соглашаться, просто чтобы спасти все вместе компанию. Есть, конечно же, небольшие компании, да, серые, может быть, микробизнесы, у которых нет такого запаса прочности, чтобы пережить даже несколько месяцев. То есть вот эти малый микробизнес, конечно же, максимально чувствует себя сейчас неуютно, некомфортно, да. Многочисленные фрилансеры чувствуют себя максимально неуютно, некомфортно, потому что это такая форма взаимодействия с рынком труда, когда нет гарантии, что следующие 2-3 месяца будут, что называется, какие-то выплаты, да. Остановили работу по этому проекту, ничего. Тогда вот прям уровень выживания. Минимизируем потребление и смотрим, какие еще источники получения дохода могут сейчас сыграть, да, что может быть актуально, какие мои там старые навыки потребуются. То есть, если кажется, что я вот-вот останусь без работы, то готовимся, формируем подушку безопасности, да. Не знаю, я не буду призывать к тому, чтобы делать прям запасы продовольствия, да, потому что сама этого не делаю, может, я не права, но вот мои родители в том числе там рекомендуют, запасись там едой, да. Наверное, это правильно, но не знаю. Будем голодать, значит, будем худеть и так далее, да, то есть какие-то такие вещи. То есть минимизируем и смотрим, да, то есть вот эта ситуация, я вдруг сейчас окажусь без работы, может продолжаться довольно долго. Поэтому оптимизируем свои расходы и формируем вот то, откуда я еще смогу в случае чего получить доход.
Ну а если работы уже лишился, то все-таки остаются те 50% работодателей, которые продолжают нанимать, и тогда нужно пробовать, да?
Да, да, нужно пробовать, и нужно отбрасывать все вот эти сомнения, да, то, чем, наверное, страдают наши выпускники, которые слишком честно относятся. Вот если написано требование от года работы, то я туда не буду откликаться, потому что у меня там всего 7 месяцев работы, да, то есть мне так и говорят студенты: Ирина, но я же вот не буду врать, да, это же нечестно, у меня всего 7, они пишут, от 1 года я тогда не отправлю. Ребята, окститесь, речь идет о выживании, отправляем просто отклики, стучимся во все двери и говорим о том, что мне нужна работа, да, то есть вот это вот такое понятие там синдрома самозванца сейчас вот просто, мне кажется, не должно быть, потому что люди хотят жить, да, хотят кушать и приходить к своей цели, да, нету такого состояния, которое я в шутку называю: дяденька, я еще пока не настоящий сварщик, да, то есть вот не будет этого, просто смелее, активнее, да, то есть если я научился быть аналитиком данных, перестаньте стесняться, просто приходите, говорите: да, это я, аналитик данных, что вам нужно анализировать, где ваши данные, да? То есть вот больше смелости вот этой, потому что у вас, как правило, уже все готово. Перестаньте скромничать, нам просто нужно идти вперед. Никто не будет за нас строить новую экономику.
А я хотела напомнить, что Нетология предлагает слушателям подкаста промокод «Непросто 45». По нему можно получить скидку 45% на обучение в Нетологии, кроме курсов направления высшее образование, MBA и творческие профессии. Воспользоваться этим промокодом можно до конца мая 2022 года. Как собраться, чтобы быть трудоспособным, готовым трезво видеть ситуацию, оценивать риски и принимать решения? Это вообще сейчас возможно? Елена Рязанова делится своими наблюдениями и готова даже дать несколько рекомендаций.
Возможно ли трезво видеть ситуацию, оценивать риски, принимать решения? Да, возможно, потому что я каждый день общаюсь с разными людьми. Все они находятся под колоссальным стрессом, но ведут они себя по-разному и присутствуют они в этой ситуации по-разному, и разная устойчивость. Я вижу. Я дам пару рекомендаций, ну, может, чуть больше, чем пару. Может быть, не совсем новых, может быть, в чем-то даже очевидных, но вот то, что, на мой взгляд, сейчас работает очень сильно. Первое. Как ни странно, это про внешний вид. Ребята, мы посылаем себе сигналы своим внешним видом. И если вы утром видите в зеркале замученного, невыспавшегося, неприбранного, несобранного человека, разваливающегося на части и так далее, и так далее. Если вы не можете себя причесать, если вы не можете выглядеть нормально, то вы можете сколь угодно пытаться делать кучу всяких упражнений, медитаций, чего угодно, но вы никогда не вернете себя в нормальность, потому что вы всем своим видом сигналите себе, что все пропало, с вами что-то не так. Поэтому первое — это внешний вид. Если честно, мне было всегда достаточно комфортно носить, например, водолазку или просто там какую-нибудь футболку, потому что не вся моя работа связана именно с взаимодействием с людьми. Иногда это просто работа, сидя за столом. Ну, опять же, я писатель. Но сейчас я одеваюсь на работу, прямо вот одеваюсь на работу. Даже если я просто пишу, это создает другое присутствие. Ну, короче, идею про внешний вид, я надеюсь, я вам смогла раскрыть и продать. Второе. В ситуации, когда все неопределенно, когда все колоссально неопределенно, эта неопределенность нас захлестывает и она зашкаливает, нужно искать и прямо взращивать участки, на которые ты можешь повлиять, в которых есть твоя зона контроля. Внешний вид, кстати, один из этих аспектов. Второй момент — это пространство. Очень сильно помогает. Во-первых, оно само по себе снижает стресс. Во-вторых, это работает на каком-то еще другом уровне. Долгий разговор. Сразу перейду к рекомендации. Любое упорядочивание и структурирование пространства или информации, или данных, чего угодно, работает на то, чтобы человек возвращался в себя и успокаивался. Например, начнем с уборки. Очень простая штука. Но эффект от того, что ты сделал что-то и ты увидел результат, это вот тот эффект, опять же, это посылает сигнал самому себе о том, что есть что-то, что находится под твоим контролем. Есть какая-то территория, пятачок маленький, на который ты можешь опереться. Под структурированием пространства я также имею в виду, ну, естественно, рабочий стол и все прочее, да хоть уборка в своих рабочих ящиках, в своих рабочих файлах. Информация. У кого из нас нет огромного количества закладок, всякой информации на компьютере? Вот, пожалуйста, сейчас есть где разгуляться. Можно их там как-то систематизировать, разобрать по папкам, разобрать важное, неважное. Короче, вот это сейчас очень помогающая активность для того, чтобы иметь возможность спокойно, более спокойно оценивать ситуацию. Третья рекомендация, она будет про работу и про то, что так как сейчас просто не работает все стратегическое, оно может либо не работать совсем, либо дается каким-то колоссальным трудом, и вряд ли стоит себя заставлять. Потому что сейчас просто под таким стрессом, под стрессом такой неопределенности, это мозг как бы отключает эту функцию, и это нормально. Не надо себя за это ругать уж абсолютно точно. Так вот, что сейчас работает и работает очень хорошо? Рутина. То, что раньше мы не очень любили, какие-то простые задачи с понятным результатом, скучноватые, не очень вдохновляющие. Это то, что сейчас можно делать очень качественно, очень удумчиво. И четвертая рекомендация. Очень выигрышно и круто сейчас работает планирование на короткой дистанции. Ну, например, в рамках одного дня, в рамках одной недели. Четко прописано все, что будет происходить, все, что вы будете делать, все, что составляет шаг за шагом из себя вот этот день. И если раньше это все шло на автомате, и можно было сказать, ну окей, там делаю, делаю, я знаю, что я буду делать. И, в принципе, сейчас можно то же самое оставить. Но если вы чувствуете, что прямо тревога зашкаливает, то опять же, вот это прописывание, что я буду делать в 9, в 10, в 11, в 12, она дает ощущение контроля над происходящим. Я понимаю, что этот контроль — это очень ограниченный контроль. Он касается только вас, только маленькой-маленькой части всего происходящего, именно того, что происходит конкретно в отрезке этого дня. Но это, опять же, тот пятачок сейчас, на который можно опереться. Последний момент, пятый. Я считаю, что сейчас очень много силы дает все, что связано, хоть что-то небольшое, но то, что связано с развитием. Ну, например, все плохо, все непонятно, все неопределенно, а вы учите английский. Ну или не английский. Или вы учитесь чему-то, или вы что-то читаете, или вы в чем-то прокачиваетесь. То есть как будто бы, опять же, вы подаете себе сигнал, что как будто бы события будут развиваться по хорошему сценарию, и вы к этому сценарию будете готовы. И есть смысл готовиться к этому. Ну, в общем, вот эта вот сложная штука, которая на разных уровнях, это очень глубинная вещь. Но тем самым вот этим странным поведением, когда все вроде как пропало, а вы начинаете изучать что-то новое, вы подаете себе очень сильный сигнал поддержки.
Многие говорят, что сейчас лучше не делать резких движений. Но если новые решения необходимы, как с холодной головой их принимать? Катя Новопашина рассказывает, что именно она советует своим подопечным и что помогает конкретно ей.
Посмотрите, изучите инструменты, которые помогают принимать решения. Потому что принятие решений может быть эмоциональным, а может быть рациональным. И, кстати, не факт, что рациональное выигрывает, потому что если вы чувствительный человек, если у вас высоко развита эмпатия, если у вас хорошо развита интуиция, такие люди тоже есть, я считаю, что очень классно прислушиваться именно к этим своим качествам, свойствам, слушать свой внутренний мир, свой внутренний голос, и он в спокойном, опять-таки, состоянии, не в состоянии тревоги, а если вам удается выходить в спокойное состояние, может давать вам очень-очень правильные, грамотные ответы. Для рационалистов есть прекрасный инструмент, который называется SWOT-анализ. Посмотрите, загуглите. И это то, что когда вы просто берете лист бумаги, выписываете по поводу любого решения какие-то ключевые плюсы, минусы, да, там возможности, угрозы. И, соответственно, по этому инструменту вы сможете объективно увидеть, что стоит делать, а что нет. Я люблю использовать инструмент, когда я прописываю какое-то возможное решение, я в нем не уверена, и я делаю два столбика. Что я получу, если я приму это решение? И что я потеряю, если я не приму это решение? Условно говоря, что я получу, если я пойду этой дорогой? Что я потеряю, если я останусь на месте? И я по каждому пункту, я прописываю минимум по 5 пунктов, я еще и прописываю баллы с точки зрения значимости каждого из этих пунктов. Дальше я суммирую баллы по каждому столбцу, и у меня намного больше появляется аргументов для того, чтобы принять то или иное решение, идти по этому пути, либо нет. И, конечно, очень важно искать вовне людей, которые могут дать вам опору. Это могут быть ваши близкие, которые дадут эмоциональную поддержку и опору. Это могут быть ваши коллеги, которые дадут эмоциональную опору, те, у кого сейчас внутри все в порядке, и даже в случае, если они не знают, что делать, и они до конца не уверены в своих действиях, но хотя бы внутренне они спокойны, находитесь больше рядом с этими людьми. Обсуждайте то, что происходит, те мысли, которые у вас есть, обсуждайте те идеи, которые к вам приходят, потому что именно в дискуссии у вас могут рождаться новые, вы можете видеть подтверждение того, что ваша идея классная, либо наоборот, вас могут уберечь от каких-то не совсем рациональных поступков. Нетворкинг сейчас выходит на первый план. Это очень важно. Ищите сообщество, ищите людей, хотя бы одного человека, который уверен в себе, который знает, что делает, который может оказать вам поддержку. Пусть все получится.
Вы руководите программой трудоустройства в Центре развития карьеры в нетологии. Расскажите, что это за программа?
Да, конечно, с удовольствием. В нетологии обучаются студенты по программам дополнительного профессионального образования. Студенты учатся по направлениям программирования, аналитика данных, дизайн, маркетинг, управление проектами, управление продуктом. То есть сейчас больше 200 программ, по которым студенты проходят повышение квалификации, да, и получают новую профессию. После того, как ребята отучились на основных программах в нетологии, перед ними встает задача выйти на рынок труда с обновленными знаниями. То есть мы отучились, получили профессию. Например, к нам пришел экономист, который работал 10-15 лет по своей основной профессии и принял решение, что нужно обновить свои знания и отучился на аналитика данных. И после того, как он стал аналитиком данных, ему нужно искать работу. Наша программа трудоустройства помогает сориентироваться на рынке труда, поставить карьерную цель, то есть как лучше сейчас действовать, продолжить работать экономистом с этими новыми знаниями или развернуться в новую профессию и начать искать уже профессию по новым направлениям. И тогда, поставив карьерную цель, мы затачиваем инструменты поиска работы, такие как резюме, сопроводительное письмо, портфолио, которое наш выпускник составляет в процессе обучения, и учим контактировать наших выпускников с рынком труда, с представителями этого рынка, да, то есть с представителями работодателей, с рекрутерами и с нанимающими менеджерами. И таким образом программа трудоустройства готовит наших ребят к успешному выходу на рынок труда.
Звучит очень полезно. Вот как в обычные времена был устроен ваш процесс помощи студентам? Можете рассказать?
Первая часть, про которую я уже сказала, это базовая программа, которая делается достаточно быстро, да, буквально за 2-3 недели студент может сделать для себя резюме, вот эти вот наши все инструменты. А поиск работы происходит не так быстро, да, то есть нужно какое-то время для того, чтобы научиться проходить собеседование, для того, чтобы все этапы согласования прошли. То есть в среднем, по нашим наблюдениям, по нашей статистике, процесс поиска работы занимает где-то 2-3-4 месяца. Да? Ну, возьмем вот этот вот период 3 месяца. И вторая часть программы трудоустройства у нас направлена на поддержку в течение 3 месяцев поиска работы.
Поиск работы, сразу спрошу, происходит по окончании курса, так ведь?
Верно, да.
Этап с созданием резюме тоже.
Если говорить вот прям вот строго, мы приглашаем наших студентов, когда они прошли 80% своей основной программы. То есть в тот момент, когда они допущены к диплому, считается, что их компетенций хватает для того, чтобы выполнять тестовые задания на рынке труда, в этот момент мы приглашаем к нашей программе трудоустройства. Но есть такие ребята, которые быстрее двигаются по учебному плану, и их жизненная ситуация подстегивает их раньше выходить на рынок труда. И тогда к нам на программу попадают те, кто, допустим, половину прошли и уже хотят начинать ходить на собеседование, выполнять тестовые задания, да, то есть получается так, что они раньше окончания приходят к нам на программу. И вот эти два периода накладываются друг на друга. Студент продолжает доучиваться по своей основной программе и уже выполняет какие-то действия для того, чтобы выходить на рынок труда. То есть не только выпускники, но и студенты.
Мы, кстати, в этом сезоне это не просто, даже рассказывали такую историю. У нас был Михаил, который устроился работать в Альфа-банк, поэтому, если кому-то будет интересно из слушателей, можно вернуться в один из предыдущих выпусков и найти там историю Михаила, который стал тестировщиком после многих лет работы с самыми разными специалистами. Да, хорошо, я поняла. Процесс поиска работы может занять несколько месяцев, и вы на протяжении всего этого времени помогаете, поддерживаете, как-то, может быть, да, калибруете, выясняете, почему что-то не получается?
Да, верно. Вторая часть программы трудоустройства, у нее есть специальная красивая название, да, у каждой части нашей программы есть красивое название. Первая часть называется «Антология поиска работы», а вторая часть называется «Карьерный форсаж».
Звучит круто.
Да, 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 очень красиво и прям вот говорящее такое название. В чем смысл? В том, что начну прям вот, что называется, издалека в данном случае. У нас обучается огромное количество студентов в год, в среднем где-то 10 тысяч студентов выпускается только из натологии, да, а если говорить про всю группу компаний, то и того больше. И, конечно же, вот эти люди, они неоднородны по своим учебным целям. Учебные цели, конечно же, они произрастают из жизненных целей. То есть к нам попадают ребята, студенты, люди, да, взрослые люди, молодые люди с абсолютно разными обстоятельствами. Кто-то приходит для того, чтобы действительно сменить профессию и получить новую работу по новому направлению. И пару лет назад вот у нас было такое вот прям вот мнение, что все студенты, да, все 100% студентов приходят именно для того, чтобы сменить работу. Но когда мы начали довольно так авторитарно подходить к этому вопросу. Раз пришел учиться, значит, тебе точно нужно трудоустраиваться.
Найдем тебе работу.
Да, поежились, сказали, слушайте, ну, как бы, мне не надо. Я вот здесь работаю, мне нужно, чтобы я просто чуть быстрее начал работать на своем текущем месте. Или кто-то говорит, я вообще для себя учился, да, то есть вот такое вот понимание. И тогда нам пришлось очень четко сортировать студентов в зависимости от их целей. И на карьерный форсаж попадают как раз те люди, которым точно нужно прямо сегодня, да, вот в эти недели выходить на рынок труда. И мы достаточно интенсивно начинаем с ними этот рынок форсировать. Как это выглядит? На карьерный форсаж попадают уже ребята с подготовленным резюме, готовым портфолио, оно аккуратно все собрано, да, проверено карьерными консультантами, авторизованы, они получили зачет по этим дисциплинам, да, по этим выполненным домашним заданиям. И в карьерный форсаж они уже приходят подготовлены. То есть не будет такого, что мы идем на рынок труда, а у нас что-то не готово. У нас все готово. И тогда мы Мы с этими соискателями уже, да, потому что они выходят на рынок труда в качестве претендента на какую-то конкретную вакансию, мы начинаем очень активно отправлять отклики на вакансии. То есть рынок труда стал неоднородным, ну, не в одночасье, не сегодня, да, не в связи с событиями 2022 года. А именно вот эту вот интенсивность, активность на рынке нужно было проявлять уже и 5 лет назад, уже и 8 лет назад. То есть нету такого, что мы разместили новое резюме на каком-нибудь сайте, например, популярный сайт HeadHunter, и сидим, ждем, да, когда нам позвонят 18 рекрутеров и скажут: приходите, пожалуйста, ко мне работать. Такая ситуация, конечно же, есть, но в основном только у самых популярных профессий, к которым продолжают относиться разработчики, то есть программисты, да. Программистов, скорее всего, будет такая реакция. Но не все профессии такие популярны, и не все люди могут освоить эту профессию. Программист и остальным приходится действовать достаточно интенсивно на рынке труда, то есть откликаться на сотни вакансий. И программа «Карьерный форсаж» в течение 3 месяцев, то есть это 12 недель, мы встречаемся еженедельно на вебинарах. У нас создается такая группа вовлеченных людей, которые откликаются на эти вакансии, и мы друг друга поддерживаем. То есть установка такая, что мы не обращаем внимания на отказы, мы не рефлексируем особо долго на то, что нам прислали какую-нибудь автоматическую такую отписку. Простите, мы не можем вас принять, да, потому что сделали выбор в пользу другого кандидата.
Да, неприятная штука.
Очень неприятная штука, и многих студентов, да, людей, не только студентов наших, в целом это вещь, которая бьет по самолюбию, которая, может быть, заставляет опустить руки. И вот то, с чем мы сталкивались перед тем, как эта программа «Карьерный форсаж» была создана, как раз вот это вот повторяющаяся такая вот жалоба, да, что мне отказали, я теперь не хочу, вот я не уверен в своих силах, наверное, мне недостаточно дали программу, там мне чего-то не хватает, я еще не настоящий маркетолог, чтобы искать, да, то есть вот это вот больше таких, наверное, психологических барьеров, которые мешают добиться своей цели. И на «Карьерном форсаже» мы снимаем это, мы говорим: все хорошо, движемся к цели, вот наша карьерная цель, продолжаем откликаться. И таким образом, поддерживая друг друга, да, невзирая на какие-то отказы, препоны, да, может быть, какие-то сомнения, движемся к своей цели. И я вижу по студентам, что в среднем им приходится отправить где-то 50-80 откликов на вакансии. Вот прям активно отправить, написать красивые сопроводительные письма. Да, чтобы получить приглашение там на 4-5 собеседований.
Про работу поняла. Вот если про образование говорить, как образование сейчас может помочь вот во время такой неопределенности? Это вот может вообще помочь как-то тревожность эту снизить? Или нет? Вот в эту сторону вы думали?
Мы думали, и, Ксения, вы абсолютно правы, что в тот момент, когда ситуация угрожает жизни человека, отключаются вот эти вот те зоны мозга, которые отвечают за обучение. Если что-то угрожает моей физической безопасности, я тут уж не буду сидеть и ковырять какой-то язык программирования. Это есть. И снижается, наверное, вот этот вот вообще способность к обучению, потому что тревожность зашкаливает, да? Это все есть, это все присутствует. И как конкретному человеку быть? Вот эти люди, они разделяются, наверное, на две категории. Те, кто вот находит успокоение в этом процессе, потому что учеба — это вполне себе такой подконтрольный процесс. Я посмотрел информацию, да, я посмотрел вебинар, я прочитал дополнительные материалы, я сделал домашнее задание, у меня получилось, сдал домашнее задание, и кажется, что я держу свою жизнь под контролем. Вот эта категория людей как раз вот успокаивается в обучении. У меня даже есть такие ребята, студенты, которые говорят, что вот, вы знаете, я заметил такую штуку, что я пока в натологии, мне хорошо, да, то есть у меня нет каких-то таких вещей, да, я не тревожусь, потому что всегда есть чем заняться. И есть вторая категория людей, которых прям вот застилает, да, такая пелена перед глазами, и, в общем-то, я не могу учиться, потому что я сегодня пополнял свои запасы продуктов питания. Ну, там, скупал тушенку, да, в соседнем магазине. Ну, конечно, да, здесь ничего не поделаешь. Тоже это очень неоднородно, и каждый действительно находит какие-то свои способы справиться сейчас с этим.
Почему сейчас важно не замыкаться в себе? И внешние обстоятельства нас тоже к этому подталкивают, да, все эти ограничения в соцсетей. Кажется, что мы как-то все больше разъединяемся, кто-то разъезжается. Почему важно не замыкаться в себе, а, возможно, все равно продолжать учиться?
Потому что это нам поможет сохранить, наверное, свой такой вот психологический настрой, сохранить свои когнитивные способности. Когнитивные — это все то, что относится к памяти, мышлению, воображению. Да? То есть удаленщики совершенно точно с этим сталкиваются. Если несколько дней не выходишь на улицу, когда на 8-й день вышел на улицу и пришел в магазин, то кажется, что люди какие-то странные. Да? То есть за 8 дней можно чуть-чуть немножечко так вот потерять навык общения. И чем дольше мы вот в такой изоляции остаемся, тем пропадает этот навык общения, да, какой-то реакции такой вот. Поэтому важно не терять этого навыка и продолжать выходить к людям, каким-то образом коммуницировать, общаться, да, вот именно в сильной беде познаются вот эти вот вещи. И сейчас, может быть, вы видели в социальных сетях обращение психологов, которые работали в очагах техногенных катастроф или военных действий. То есть, например, проходили военные действия в Израиле, и там работали очень сильные израильские психологи. То есть совершенно точно существует протокол реакции на вот такие вот события, да, то есть те, которые могут в дальнейшем нанести непоправимый урон психике человека, да. Они называются травматические события, и у разных людей по-разному может эти травматические события сыграть. И одно из таких вот, наверное, правил в этом протоколе – это воссоединить человека с семьей. Вот если произошел какой-то там, простите, взрыв, и человек оказался прямо здесь, в этом месте, да, конечно же, он ошеломлен, оглушен, он в шоке, да, может быть, там он перестал слышать, да, или видеть на один глаз. И то, что делают с ним психологи, конечно, они вот, ну, как бы возвращают его в здесь и сейчас, дают попить воды, да, то есть вот это вот такое смачивание слизистой оболочки. И дальше задают ему вопрос: где твоя семья? Ты можешь с кем-то поговорить? Просто действуя в соответствии с этим протоколом, в дальнейшем вот эту связь не разрывается, да, то есть человек не сходит с ума. И именно поэтому важно сейчас вот находиться как можно ближе к своим близким, вот прям в пределах физического контакта, держаться за руки, да, там, обниматься, касаться чаще, да, то есть заземляться все больше и больше, чтобы не произошло вот этой вот диссоциации психики, разума и тела.
Спасибо, Ирина, мне кажется, было очень полезно, я тоже важно для себя услышала, спасибо за ваше время.
Ксения, большое спасибо, что пригласили, очень приятно быть в вашем эфире, и хочется, чтобы ваш подкаст тоже был таким, наверное, островком стабильности и таким лучом надежды для ваших слушателей, и искренне вам этого желаю.
Спасибо. Спасибо, что послушали этот выпуск до конца. Возможно, вы нашли в нем что-то полезное и нужное для вас сегодня. Я надеюсь, что вы и ваши близкие в безопасности. Нам нужен мир. До следующего выпуска.